Глава 42. Июньским вечером фон Даних хандрил. Выпил две бутылки крепкого вина и в довольно расхристанном состоянии спустился в подземелье к узнице. Щелкнул замком. Тут его догнал слуга. «Ваша милость, к вам приехал!» Барон чертыхнулся на незваного гостя и поспешил в дом. А решетку запереть забыл. Анна свой шанс не упустила. Разрезала кожаный ошейник и сбежала из башни. Шаг за шагом на цыпочках прокралась в хозяйскую спальню. Схоронилась под кроватью. Задумала дождаться, пока мучитель уснет покрепче, а после перерезать ему горло. Из соседней комнаты доносилась ругань. Барон с кем-то ссорился. Грозил: «Всем расскажу, от стыда помрешь, мальчишка!» Я подползла, заглянула сквозь щелку в приоткрытой двери и увидела Владимира Апраксина, — перебил Мармеладов. Бывшая фрейлина от изумления сжала его руку, больно царапая ногтями. «Как? Как вы угадали?» Составил цепь из фактов. «В монастыре вы кричали, что желаете поскорее умереть, а после отправились вслед за князем по доброй воле. Стало быть, твердо знали, что он убийца». «Но откуда? Бесспорно, вы уже сталкивались с проявлением жестокости этого человека прежде, когда он прикончил барона».
«Вы и про это знаете?» — ахнула Кропоткина.
«Князь в запальчивости крикнул мне: „С одним вымогателем расправился“. Я тогда еще понял, что Леопольд фон Даних не гнушался шантажировать участников своих маскарадов. Чего он требовал?
Денег». Князь приехал с векселем просить отсрочки. Он стоял на вытяжку, а барон сидел в кресле и орал: «Золото! Дай мне золото!» Разорвал вексель в клочья и швырнул в лицо Апраксину. Тот вспыхнул, но сдержался. Начал объяснять: «В карты не везет, а отец не выделяет больше ни рубля». Шантажист оттопырил губу и процедил: «Можно и придушить батюшку, это решит проблемы, но где тебе набраться смелости, щенок?»
Юноша залился краской и вдруг завыл, вцепился в шею фон Даниха обеими руками. Старый греховодник от неожиданности не стал сопротивляться, трепыхался с пеной на губах, но вскоре затих. Князь смотрел на свои дрожащие пальцы, сжал кулаки, понемногу успокоился. Поспешил к бюро. Заперто. Пошарил в карманах мертвеца в поисках ключей. «Нет». Чем взломать дубовую доску? Заметался по кабинету, но вспомнил про шпагу. Рванул рукав баронского халата, обмотал ладонь и ухватил клинок поудобнее. Втиснул под язычок замка, надавил, вырвал с хрустом и щепками. Пролистал бумаги. Не найдя нужных, психанул. Бросил на пол, затравленно рванул портьеру с окна. Плотная ткань с треском поползла, но на середине застопорилась. Апраксин выругался громко и грязно, содрал занавесь, потащил к креслу, накрывая тело барона.
А после подсвечник загробастал и поджег бумаги. Подержал свечи у разлохмаченного края портьеры, ждал, чтоб пожарче разгорелось пламя. Вышел и дверь снаружи заклинил, тем же канделябром. Я едва успела обратно под кровать спрятаться.
Анна догадалась, он искал письма. Курляндец накануне маскарадов просил юных дворян описать, что понравилось на прошлых оргиях и каких изысков они желают отведать в ближайшее полнолуние. А где неосторожные признания, там шантажисту раздолье. Барон хвастался: «Держу в одной шкатулке все пороки императорского двора». Много раз бахвальство ради показывал своей пленнице секретную нишу над изголовьем. А чего скрывать? Девка привязана за кроватные столбики, не рыпнется. Но в этот раз руки Анны были свободны. Она повернула головы фавнов, вырезанные на дубовой панели. Широкая доска съехала по стене, открывая тайник. Пора уходить, а то из-под двери кабинета повалил черный дым. Вот-вот сбегутся слуги.
Ночь я провела в лесу, наблюдая зарево до неба. С рассветом пошла в дальнюю деревню, в Красное. Купила чистую одежду у крестьянки, а ее муж за нехитрую плату подвез на телеге в Москву. Поселилась в скверной гостинице и стала ждать. Анна не поехала в Петербург, хотя денег было достаточно. В шкатулке нашлось без малого 5000 рублей золотом и ассигнациями. Но для мести ей был необходим нескучный сад. «Растолкуйте, сударыня, как удавалось выманивать фрейлин и графа в темный парк поодиночке. Они не позвали стражников, и никто не пытался взять навстречу оружие. Не понимаю. Надеялись уговорить меня или подкупить? В письмах содержался приговор всей шайки. Они обсуждали, кого похищать, сколько девушек уже довели до смерти, поэтому и хотели заполучить шкатулку назад».
«Отчего вы не отправились в суд с этими бумагами?» — спросил он, заранее угадав ответ.
«Они могли откупиться и ускользнуть, а мне даже мысль об этом была невыносима».
Кропоткина прижалась плечом к нему еще крепче.
«Я часто вспоминала сказку про русалочку. Бедняжка лишилась голоса, каждый шаг причинял боль, но она терпела это ради любви, поэтому в конце отказалась зарезать принца и вернуться в море. А у меня отняли настоящее и будущее счастье без какой-либо на то причины. Просто так захотелось капризным, избалованным людям. Любому из них я бы с радостью перерезала горло. Каждый раз, когда они задирали мою юбку или связывали руки за спиной, каждый миг, когда я лежала без сна на гнилой соломе и даже во сне, я строила планы убийства». Оттачивала их, словно клинок, выверяла до мельчайших деталей. И вот пришло время воплотить их в жизнь. Точнее, в смерть.
Анна подкупила мальчика-слугу из дома Долгоруковых. Тот сообщил сплетни, носил записки фрейлинам. Варвара приехала прежде остальных и в первый день получила сообщение с цитатой из ее письма к барону фон Даниху о том, как засекла розгами до смерти внебрачную дочь влиятельного министра.
«Я не называла своего имени. Предлагала встретиться и обсудить вознаграждение за то, чтобы не предавать письмо огласке. А в качестве опознавательного знака велела ей держать в руке пикового туза. Запала мне эта карта в голову, не вытрясешь. Варя не догадалась, кто ее вызвал. Меня считали сгоревшей вместе с усадьбой. Фрейлина остолбенела от удивления, и было несложно привести мой замысел в действие.
Вторая жертва, Мария, приехала на 2 дня позже остальной свиты, поэтому и встречу назначили на 3-ю ночь. По той же схеме. Записка, компрометирующая цитата об удушении 2 юных пленниц, пиковый туз. Девушка что-то заподозрила в последний момент и попыталась позвать на помощь. Но это ее не спасло. Лизавета фон Даних уже знала о смерти подруг, поэтому на записки не отвечала 2 дня. Не помогло и упоминание письма, в котором она отчитывалась дяде о продаже юных дев в лифлянский бордель и в частную собственность одного аристократа из Антверпена. Только угроза передать компрометирующие записи княжне Долгоруковой сработала. Особо приближенная к императору могла превратить ее жизнь в ад. Поэтому Лиза пришла, но попыталась откупиться.
Она умоляла простить, обещала уйти в монастырь, но я не слышала. Мне вспомнился собственный крик в ту святочную ночь. И я сделала то, о чем мечтала. Чисто механически, без злорадства. Про Жаровского вы и сами знаете. Я зарезала его последним, довершив свою месть. А тот человек, ворвавшийся в беседку...
Пепел в ее глазах потемнел от набежавших слез.
«Ваш друг! Я ударила его с перепуга, не желая убивать! Простите!»
Мармеладов помедлил с ответом. «О, вы заблуждаетесь. Митя жив. Я не навещал его 3 дня. Свинство невероятное, но доктор уверил, что рана не смертельная, а лихорадка скоро пройдет. Почтмейстер крепок и духом, и телом. Его нелегко свалить с ног».
«Господи, спасибо тебе!»
— и зашептала благодарственную молитву, от которой слезы постепенно высохли. Ошибаетесь и насчет Ожаровского. Трусливый заяц жив. О, вижу, вы раздумали прощаться с этим миром. Рад всему обстоятельству. Полагаю, через мгновение попросите вернуть вам заточенный гвоздь. Согласен, но в обмен на письма.
Откуда вы знаете, что письма при мне?
Гостиницу вы выбрали дрянную. Прислуге нельзя доверять, а хозяину тем более. Деньгами рискнули бы, они не играют значительной роли. Но письма куда ценнее. Вы бы их не оставили без присмотра. Кропоткина округлила губы от удивления, но достала связку бумаг из неприметного кармана в складках юбки.
Я и думать про них забыла в последние дни. Давеча во дворе монастыря Апраксин спросил, известно ли мне, где эти проклятые письма. Ответила «нет». А ведь он мог обыскать меня или проверить после смерти. Князь хотел шантажировать дворян, так же, как и барон его самого шантажировал. Нельзя, чтобы это оказалось в руках алчных людей.
Она протянула письма сыщику.
Возьмите и дайте слово, что сможете прекратить эти маскарады, господин полицейский.
Клянусь. Хотя вы опять не правы, и в честь чего меня все принимают за полицейского чина?
Это взгляд, будто вы видите меня насквозь, всю черноту и грязь.
Я сам прошел через подобное отчаяние, на кровавую дорогу свернул. Поэтому могу различить не только тьму и мрак, но также боль и страдания ваши. Анна прижала руку ко рту, стараясь подавить крик, который рвался наружу. Немного помолчав, спросила робким голосом, каким школяр обычно спрашивает учителя об оценке, или мать больного ребенка просит доктора раскрыть ей диагноз.
«Но если вы прошли через подобное, скажите, эта тоска, ощущение безнадежного одиночества, уйдет ли, удастся ли душу свою успокоить?»
Мармеладов покачал головой. «Можно затеять любое перерождение. Отбыть каторгу, пойти в церковь или увлечься новомодным учением мадам Блаватской и научиться летать. Но это ничего не изменит. Когда переступаешь закон, ты начинаешь иначе дышать, иначе видеть. Сердце бьется в другом ритме. Знаете, какой у меня самый навязчивый кошмар? Не жертвы мои, безвинно загубленные, нет. Снится, как подхожу к зеркалу и вижу себя, но того на 10 лет моложе. Голодного, оборванного, со щеками впалыми и небритыми, с лихорадкой в зрачках, замышляющего убийства. Хочется крикнуть: все твои думы, идеи, теории — ложь, не делай этого. А голоса нет. Хочется разбить зеркало, но руку поднять не получается.
«И часто посещает вас этот кошмар?»
Переставая дышать, спросила она. «Каждую ночь».